Мы непосредственно сейчас перейдем к рассмотрению этой классификации. В целом я хочу просто немножко ввести радиослушателей наших в контекст беседы, те, кто не смогли прослушать прошлую передачу, что мы разбираем закон пожертвований. Закон пожертвований, так же, как и все остальные законы нравственности, которые мы изучаем, является вполне реальной силой. Это не какая-то фантасмагория или не какая-то условность. Вот, он реально, эта сила реально действует в нашем сознании. Вот, и когда человек живет согласно этому закону, происходит удивительный феномен. Эта сила заходит в психику, и эта сила позволяет в разуме у человека вытеснять ложное эго истинным эго. В результате жизнь человека начинает очень сильно, очень круто меняться. Именно вот здесь подходит этот термин такой, может быть, немножко примитивный или вульгарный, круто, потому что имеется в виду, происходит крутой поворот в жизни. Те проблемы, которые человек считал для себя просто неразрешимыми, он был в тупике, он не знал, что делать, у него появляются силы, во-первых, взглянуть на эти проблемы по-другому, а во-вторых, эти проблемы начинают разрешаться сами по себе. То есть человек, например, имел какую-то плохую черту характера, бился с ней, не мог ее никак победить. И аскезы совершал, не мог никак. Видно, аскез было недостаточно. И не мог он с ней бороться никак. И он уже практически отчаялся, но с помощью соблюдения закона пожертвований его действие на психику таково, что он лишает человека плохих качеств характера, они тают просто сами по себе. Человеку даже не надо прилагать усилий в этом случае. Достаточно просто выполнять этот закон. Таково его могущество, могущество этой силы. Ну вот, теперь, я думаю, мы готовы продолжать рассмотрение этого закона, потому что самое главное — ответить на вопрос, зачем или почему мы, собственно, его разбираем. А разбираем мы его вот почему. Потому что человек, который не изучает и не соблюдает этот закон пожертвования в своей жизни, приходит к такой ситуации, что жадность в его разуме начинает нарастать сама по себе. Вот если человек просто живет обыкновенной жизнью, как все сейчас живут, то неизбежно в его разуме с годами, с течением времени начинает развиваться жадность. И как это происходит, и как наш разум поражается жадностью, на какие стадии он проходит и как они проявляются, мы сейчас с вами разберем, чтобы все мы с вами могли диагностировать свое состояние хотя бы, ну, в какой-то степени. Потому что не на каждой стадии состояния развития жадности человек может адекватно уже себя воспринимать. Однако же какие-то стадии можно диагностировать достаточно уверенно. Итак, первая стадия развития жадности или нарастания жадности в психике человека заключается в том, что человек незаметно привязывается к объекту своего желания с интересом, взглянув на него. То есть мы идем, предположим, по супермаркету, и вот наш глаз ни на чем не задерживается, вдруг раз – на чем-то задержался. И у нас возникла такая идея, да, это интересно, и мы пошли дальше. Просто с корзиночкой поехали дальше, и вроде бы ничего не произошло. Никаких изменений ни в психическом, ни в физиологическом состоянии человек сам не чувствует абсолютно никаких. И в принципе больших изменений не происходит. Но происходят очень маленькие изменения, но тем не менее эти изменения есть. И дальше, если человек не культивирует в себе вот эту силу, силу пожертвований, то неизбежно вот этот росточек, семечко этой жадности, которое всегда у нас сажается в сознании, когда мы куда-то на что-то с интересом смотрим, нас интересует какой-то объект внешнего мира. Если мы не культивируем в себе закон пожертвований, неизбежно это семечко прорастает и происходит переход на вторую стадию. Понимаете? То есть вторая стадия развития жадности психики происходит, эти люди попадают на эту стадию в том случае, если тот объект, на который они смотрели, действительно стоил того, чтобы на него обратить внимание. И эта стадия заключается в том, что человек через какое-то время самопроизвольно, без каких-либо внешних усилий, вдруг вспоминает о нем и начинает постоянно о нем думать. Знаете, то есть теперь уже у человека возникает желание обязательно, надо подумать, может быть, он мне все-таки нужен. Причем вот эта вот идея, она приходит из ниоткуда. Уже человек из этого супермаркета неделю назад, предположим, вышел, он уже забыл о том, что он там что-то смотрел. И вдруг раз, ох ты, а я вот там-то где-то чего-то такое вот увидел или увидел. Понимаете, и не важно, что это за объект. Это может быть, например, пара носков или стиральная машина там, или вертолет. Не имеет значения. Имеет значение механизм, который мы сейчас с вами разбираем, потому что работает он одинаково для всех видов объектов. Итак, вторая стадия заключается в том, что человек самопроизвольно начинает постоянно думать о том, что ему нужно обязательно вот иметь связь с этим объектом, то есть нужно его так или иначе получить в свое пользование. Третья стадия. Если человек, опять же, не работает в этом случае над собой, не осознав то, что он не может отвязаться от мысли о чем-то или о ком-то, кстати, ведь жадность может быть и к человеку. «Хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж» с квадратными глазами. Это та же самая жадность. Или, например, «хочу жениться» – то же самое. Это просто жадность. Вот.
Первое встречается человек, чаще. Если...
Что-что?
Первое встречается чаще. «Хочу замуж».
Вы ошибаетесь, Олеся.
Да?
Встречается примерно поровну. Просто если у женщины это очень внешне проявляется, то мужчины в основном закладывают внутрь это все.
Угу.
Так что будем вы не
знать.
Беспокойтесь, мы тут примерно на равных позициях.
Хорошо.
Итак, если человек, опять же, не культивирует в себе закон пожертвований, то неизбежно жадность начинает развиваться в его сознании дальше. И еще раз хочу акцентировать ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Жадность – это сила, которая ведет в нашей психике себя абсолютно беспардонно. Понимаете, она нас не спрашивает уже, чего мы хотим, и чтобы она у нас была, не хотим, ей это уже неинтересно. Впустив ее в наше сознание, она ведет себя как плохой гость. Понимаете, она начинает хозяйничать. Вот. И неизбежно она развивается до третьей стадии. Третья стадия развития жадности в человеке характеризуется тем, что человек начинает желать, это само по себе у него происходит, человек начинает желать любой ценой завладеть этим объектом. То есть, если на предыдущей стадии были просто мысли о нем, ну да, было бы неплохо, то на третьей стадии уже все, я уже без этого не могу. И он уже готов больше работать для того, чтобы достичь этот объект. Он готов отдать за него деньги, готов поменять свою жизнь, там, еще что-то сделать. То есть он готов уже совершать пожертвования. Но для чего? Для того, чтобы приобрести этот объект. Понимаете? То есть если человек не совершает, не соблюдает закон пожертвования бескорыстно ради очищения своего сознания, он неизбежно будет эту силу закона пожертвования применять в угоду собственной жадности. И он будет жертвовать очень многим. Он будет жертвовать работой, он будет жертвовать свободным временем, он будет жертвовать свои деньги, он будет жертвовать свой отпуск, предположим, или еще что-то он будет жертвовать. Даже жизнь можно пожертвовать на какой-то, на каком-то этапе. Мы будем разбирать эти этапы чуть позже. Таким образом, жадность нарастает дальше и переходит на четвертую стадию. На четвертой стадии развития жадности в психике появляется напряженная сосредоточенность ума на объекте, который необходимо достичь. В этот момент уже человек не просто сосредоточен, он не просто думает так вот самопроизвольно, а он не может оторваться от этого процесса. То есть у него этот процесс, когда он думает об объекте, он не просто спокойно о нем думает, а он уже теряет возможность адекватно воспринимать этот объект. И он уже начинает очень сильно напрягаться, он думает о нем постоянно, и это вот сосредоточение на объекте приводит человека к огромному психическому напряжению. С этого момента он теряет возможность адекватно воспринимать степень нужности этого объекта ему. И на этой стадии есть очень такой заметный признак, который характеризует то, что жадность уже на четвертой стадии находится. У человека от постоянной напряженной сосредоточенности проявляется нарушение сна. То есть у человека сон становится поверхностным, он может проснуться и постоянно думать, или наоборот, лежит в постели, думает и не может никак заснуть, потому что его вот это вот, его объект его желаний его не отпускает. Вот. И вот это на четвертой стадии ярче всего вот такая вот напряженная сосредоточенность проявляется в отношениях между мужчиной и женщиной. Вот когда юноша очень сильно влюбляется в девушку, он очень сильно постоянно о ней думает, он не может заснуть. У девушки то же самое проявляется. Девушка влюбилась в юношу в какого-то, и она постоянно о нем думает, не может заснуть. Понимаете, мы привыкли считать это любовью. Понимаете, но на самом деле в ведах сказано, что это не любовь. Вот это состояние влюбленности, но это такое, оно завуалированное состояние. На самом деле, если рассмотреть это все непредвзято, то это просто состояние жадности до какого-то объекта. Еще раз повторяю, объектом может быть все, что угодно, даже человек. Человек противоположного пола чаще всего становится объектом самой сильной жадности, какую только мы можем проявлять. Дальше, следующее. На пятой стадии развития жадности в психике у человека начинает проявляться психическое истощение как неизбежное следствие предыдущей напряженной сосредоточенности. То есть, когда человек постоянно думает, у него ум не расслабляется ни днем, ни ночью, он думает об объекте своей жадности, через какое-то время ум надрывается. То есть, силы заканчиваются психически, энергия вся кончается. Ну, не вся, конечно, но в целом он входит в состояние энергетического голода. И начинает это проявляться как психическое истощение. Внешне это проявляется как то, что человек становится более нервозным, более истеричным из-за того, что он чувствует, что ему жизненно не хватает того, чего он хочет. И он без этого просто жить не может уже. Понимаете, то есть он настолько уже погружен в объект своих мечтаний, что это состояние жадности называется жаждой. То есть оно воспринимается у нас как ощущение жажды. Все те из вас, дорогие радиослушатели, кто когда-нибудь ощущал сильную жажду, очень хорошо могут это понять. То есть вот это состояние, когда за глоток воды человек готов отдать все, что угодно, вот именно до такого состояния человек доходит, когда у него жадность уже развивается до пятой стадии в психике. В этот момент человек становится полностью погружен в объект своей жадности, и выйти из него, ну, ему уже становится достаточно тяжело. Шестая стадия развития жадности приводит к тому, что человек теряет интерес ко всему, что не связано с объектом его желаний. То есть, если, допустим, юноша влюбился в девушку, вот до шестой стадии жадности влюбился, то все, вот, все, что с его девушкой не связано, институт, школа, там, родители, друзья, какие-то его обязанности, даже его собственное достоинство, его уже совершенно не интересует. Он готов делать все, что угодно, только главное, чтобы объект его желаний был рядом с ним. Вот. Понятно, что чаще всего у девушки такое обожание вызывает вполне понятный страх. Ну вот как вы считаете, Олеся, вот представьте, что вот такой вот человек появляется в вашем поле зрения, он буквально следит постоянно за вами, за каждым вашим шагом, с горящими глазами ходит.
Да, такое напряжение в любом случае возникнет, не только у девушки, а у любого человека, если по отношению к нему такие действия будут проводиться.
Да, вот то есть вот эта жадность, она уже начинает потихоньку перетекать в активную фазу. И это вот шестая стадия, это еще не самое страшное. Потому что дальше идут более серьезные вещи, которые могут происходить с человеком, который не культивирует себе вот эту силу пожертвований. На седьмой стадии человек теряет совесть и стыд. То есть если на шестой стадии его еще что-то удерживает от того, чтобы немедленно достичь объект своего желания, то на седьмой стадии все эти удерживающие, тормозящие факторы полностью теряются. И человек готов сделать все, что угодно, законно или незаконно. Он готов все, что угодно сделать, чтобы обрести объект своих желаний. Например, если вот еще раз возьмем такую ситуацию, когда юноша, например, очень сильно вот так вот влюбился, скажем так, или пожадничал насчет по отношению к какой-то девушке, он может на глазах у всех просто обнять ее вот так вот, понимаете, просто вот, или там еще что-то сделать, и там, понимаете, то есть он ведет уже себя абсолютно беспардонно. И, кстати, вот именно на этой, на седьмой стадии жадности находятся воры. То есть воровство означает седьмая стадия развития жадности. То есть человек, когда он начинает воровать, когда у него теряется вот этот вот контроль, эта граница, он переходит ее, что если я не могу достичь, допустим, какую-то вещь, не могу себе приобрести законным путем, то значит я буду приобретать ее незаконным, я ее украду у кого-то, там отниму, еще что-то. Вот это все означает седьмая стадия развития жадности. Вот. Следующее. Седьмая стадия является уже довольно сильным поражением разума. И заранее хочу сказать, что до шестой стадии включительно человек еще может каким-то образом с собой справиться самостоятельно. Или же под влиянием родственников, или же как-то еще, но так или иначе он способен как-то с этим бороться. Но начиная с седьмой стадии, невозможно уже. Самостоятельно человек не может справиться. Поэтому люди, которые занимаются, вот находятся на седьмой и дальше, и дальнейших стадиях развития жадности, к ним нужно уже специальные терапевтические приемы применять, точнее, в отделение интенсивной терапии возить их нужно, чтобы каким-то образом вывести их из этого состояния. Потому что дальше, то есть шестая стадия – это точка невозврата. Дальше уже человек самостоятельно не может выйти. Следующее. Однако же седьмая стадия не является последней. Восьмая стадия. На восьмой стадии человек теряет адекватное восприятие окружающего мира. То есть он ничего уже не соображает, его разум отключается, ум отключается, потому что все от всего окружающего, потому что кроме объекта его желания для него не существует ничего. И он уже перестает воспринимать все, что происходит вокруг него. Ему что-то говорят его родственники, ему что-то говорят там его друзья там, или коллеги по работе, а он просто смотрит на них, и он не слышит. Он смотрит на них и не видит, он слушает их, но не слышит. И в этот момент вот очень родственники могут воспринять эту фазу очень ярко, потому что они реально чувствуют, что они говорят ему слова, а их родственник их не слышит просто. Они чувствуют, что их слова вот просто как либо отскакивают, либо просто впустую проходят, не задевая совершенно эту личность. Следующая, девятая стадия развития жадности в целом в жизни встречается не так часто. Чаще всего до этой стадии доходят люди, которые находятся в состоянии третьего лишнего в любовных треугольниках. То есть, когда, допустим, там Вася любит Машу, Маша любит Петю, Петя любит, там, допустим, Нину, Нина любит Васю. То есть, вот такая вот, вот это вот все, когда все закручено. Или, допустим, там есть, да, допустим, два юноши любят девушку. Девушка, кого очень сильно они жадничают по отношению к этой девушке. И девушка кого-то выбирает, вот третий лишний остается. Вот он может дойти до девятой стадии развития жадности в психике, которая характеризуется психической оглушенностью. В этот психическая оглушенность приводит к тому, что человек становится, помимо того, что он ничего не воспринимает, его психика затормаживается. То есть он фактически ни на кого уже, ни на что не реагирует, и он перестает узнавать своих близких. То есть фактически человек доходит в своем сознании до уровня растительного существования. Вот. И десятая стадия бывает крайне редко. Это десятая стадия развития жадности в сознании характеризуется безумием. Человек, который дошел до десятой стадии развития жадности, может, например, повеситься от несчастной любви, от отчаяния, которое вызвано у него несчастной любовью, как он думает. Вот. Он может, например, бредить. То есть говорить какую-то, нести ерунду, всякую бред. У него могут начаться галлюцинации. То есть фактически это уже психическое заболевание. Очень серьезное психическое заболевание. Такие люди неадекватно, 100% неадекватно воспринимают окружающих людей, окружающий мир. Или они, например, то их несет куда-то, то они просто, может быть, просто может в ступоре человек лежать и отказываться от пищи, там, от воды, все. То есть у него два варианта. Либо объект моих желаний, либо я просто умру. То есть это уже фактически психическое заболевание. Вот. И еще раз повторю, до шестой стадии развития жадности в сознании, пока у человека не потерян интерес еще к окружающему миру, человек может самостоятельно как-то справиться с собой, то есть начать работать над собой и может избавиться от, выдавить эту жадность из своего сознания. Однако после шестой стадии ему уже нужна помощь. Понимаете, то есть когда человек уже человека ничто уже и никто не интересует, кроме объекта его желаний, ему уже нужна помощь. Понимаете, дальше на следующем этапе уже, когда человек совесть и стыд теряет, ему уже нужна острая помощь, понимаете, нужно быстро помогать, потому что в противном случае он может наделать таких глупостей, потом за всю жизнь не расхлебает. Например, как раз на седьмой стадии находится наркотическая зависимость, алкогольная, вообще все виды наркотических зависимостей и алкоголизм находятся на седьмом уровне развития жадности в сознании. Вот. Дальше, каким же образом нужно, как можно помогать? таким людям. Веды говорят, что для лечения уровня жадности от 6 и выше существует всего два варианта. Первый вариант – это изоляция, то есть человека изолируют. Вот, и он просто никак не контактирует ни с кем. Он остается один на один. Это довольно суровая практика. Вот, но так или иначе, эта изоляция идет на пользу такому человеку. Точно так же именно этим фактом продиктована необходимость тюремного заключения для преступников. То есть преступника помещают в изоляцию, ну, по крайней мере, относительно изоляции от мира. Вот. И он, находясь в таком состоянии изолированности, рано или поздно он выходит из состояния жадности, потому что у него, с одной стороны, есть сильное желание продолжать, допустим, там, достигать то, чего он хочет, с другой стороны, есть полное понимание того, что из тюрьмы он просто так не уйдет. Вот. Поэтому через годы вот такой вот достаточно суровой жизни, у него происходит очищение сознания через страдание. То есть он страдает в тюрьме, он не столько от того, что там непосильный у него труд, а сколько от того, что он не может своих желаний достичь. И когда эти страдания переходят какую-то границу, определенную границу, это зависит от срока заключения, человек понимает, что он смиряется с судьбой, да, я не достигну этого. И в этот момент это означает, что он страданиями, ну, как сказать, искупил свою жадность. То есть он выжег ее своими страданиями из сознания. Это первый способ, он достаточно длительный, потому что он, ну, такой механистичный. Второй вариант, он более предпочтителен, но более сложно реализуем. Другой способ работы над собой, над таким человеком, то есть помощи такому человеку, заключается в том, что человека помещают в святое место. Ну что такое жадность? Жадность – это сила, которая поражает наш разум. Она направляет его, минуя нашу волю, направляет его на какой-то объект желания. И все, и человек полностью беспомощный становится, как марионетка. Куда наш разум направлен, так наша жизнь и выстраивается. И вот жадность, самое страшное ее качество заключается в том, что она просто сама стягивает разум туда, куда нужно. И все, она нас не спрашивает. Вот. Именно поэтому, как в этом случае с жадностью, с этой силой бороться? Бороться можно только с помощью другого, более сильного и более чистого разума. Таким разумом обладают люди, которые занимаются духовной практикой, и в наивысшей степени им обладают святые люди. Поэтому, когда человека помещают в святое место, где живет какой-то святой человек, и рядом с ним живут возвышенные личности, то такой человек, находясь вот в этой атмосфере чистоты, возвышенности, любви, вот, у такого человека жадность из разума понемногу выдавливается сама по себе. Вот, потому что он просто из-за того, что он находится в таком вот чистом месте. И через какое-то время все зависит от того, насколько сильно человек был поражен этой жадностью, насколько разум был сильно поражен жадностью. У человека происходит смена мировоззрения, или же у него возвращается то мировоззрение, которое было до того, как он чего-то очень сильно пожелал. Вот. Либо же он просто меняет мировоззрение в сторону более чистого, светлого и возвышенного восприятия этого мира. Такие вот методики работы над человеком, который самостоятельно уже не может каким-то образом очищать свое сознание.
А вот вы знаете, да. Из того, что вы рассказывали, да. Мне пришла в голову мысль, что многие вещи, оказывается, воспеваются у нас и в фильмах, и в песнях. Например, «Я жить не могу без тебя», «Я без тебя умру» и все остальное преподносится в таком романтическом плане, очень так все красиво, привлекательно, и кажется, что это даже хорошо, вот такая самоотверженность как-то, или я не знаю, как это назвать. А оказывается, это проявление жадности получается.
Да, Олеся, вы знаете, трудно провести границу, потому что в целом, например, песня, в которой поется, что, допустим, мужчина защищает женщину, за что он, допустим, готов защищать ее, там, готов оказывать ей поддержку, заботиться о ней как-то, это нормально. Потому что это естественное проявление мужской привязанности к женщине, это нормально. То есть это контролируемо. Но когда стоит мужчина во весь экран, и у него текут слезы, И он таким жалобным голосом поет: «Не уходи, побудь со мной», или еще что-то типа этого. Это уже ни в какие ворота, понимаете. Ну, я, конечно, не женщина, мне сложно оценивать, но вот мне кажется, что женщине от такого мужчины как-то не по себе становится. Вот ваше мнение, Олеся, как вы считаете, что вот такие вот нюни, когда распускает молодой человек, как-то вот оно, мне кажется, не очень, или как? Я ошибаюсь?
Да, это просьба не подействует: «Не уходи, побудь со мной». Наоборот, захочется сделать что-то
вот
другое.
Как раз та...
В обратном направлении уйти.
Мне тоже так кажется, потому что на самом деле отношения между мужчиной и женщиной немножко по-другому строятся. И в них нет жадности, в них нет вот этого вот избытка такой вот чувственности, которая переваливает через край. Я не говорю о том, что все должны быть такие вот холодные, очень такие, все вот очень сосредоточенные такие. Нет, я не об этом. Чувства должны быть обязательно, а эмоции — это фактически, это жизнь. Женщины — это эмоции. Поэтому нельзя сказать, что жизнь должна быть безэмоциональной. Но, с другой стороны, должно быть понимание того, что эмоциям нельзя давать проявляться безудержно. Потому что фактически через именно чувства... Жадность-то она и входит в сознание через чувство слуха, что-то услышал и пошел туда, что-то через чувство зрения, что-то увидел, понравилось, привязался, все. Понимаете, и дальше все остальные чувства, они как раз могут приводить нас к тому, что в нашем сознании начнет развиваться жадность, но что чувства, они очень привязчивы. Вот, поэтому... Каждый человек должен культивировать в себе, каждый разумный человек должен культивировать в себе силу знания или силу разума, которая постоянно бы удерживала эти чувства в определенных рамках и не позволяла им выходить за эти рамки. Потому что ничего хорошего после этого, конечно же, не происходит. Человек вроде бы все готов отдать объекту своей любви, но этот объект любви почему-то от него убегать начинает. Почему убегать начинает? Да потому что этот объект любви чувствует, что человек, например, девушка, она чувствует, что мужчина рядом с ней просто ломается. Она первое, что она понимает, что, извините, если он сломался уже прямо вот сейчас, то защиты от него никакой нет. То есть уже непонятно, он мужчина или ребенок передо мной. Понимаете, то есть, ну, это как пример, один из ярчайших примеров у нас, где чувства у нас не могут, мы не можем их сильно удерживать, это как раз вот отношения между юношей и девушкой, то есть отношения в семье, допустим, или еще до семьи, когда только знакомятся, только складываются отношения. Таким образом, резюме, спасибо вам большое, Олеся, за замечание и за этот пример. Таким образом, резюмируя, ну, можно сказать, что любой человек, если он хочет удерживать свой разум чистым от жадности, он должен так или иначе его культивировать. Культивирование в себе чистого и сильного разума является каждодневной задачей, которую должен выполнять любой разумный человек. И есть два способа очистить разум. Первый способ заключается в том, что человек каждое утро повторяет святые имена Бога. И этот способ действует всегда во всех случаях и безотказно со 100% вероятностью. Повторять нужно те имена Бога, которые соответствуют духовной традиции каждого человека. И, например, ну, по-русски аналог этого процесса – это молитвенная практика. Вот, понимаете, но это не очень точное определение, потому что для того, чтобы... обращение к Богу было эффективным, оно не должно содержать никакой просьбы. По крайней мере, корыстной просьбы оно не должно содержать. По большому счету, единственное, что мы можем просить у Бога, это бескорыстие. Это нормальная просьба, потому что нам бескорыстия не хватает на самом деле очень сильно в жизни. Понимаете, поэтому, например, в некоторых духовных традициях обращение к Богу содержит только имена Бога и ничего больше. Понимаете, то есть обращение к Богу содержит только имена Бога. Потому что в этом случае вот такое пожертвование, оно становится абсолютно лишенным каких-либо корыстных интересов. Человек просто воспевает святые имена от того, для чего? Чтобы Богу сделать приятно. Понимаете, то есть он служит таким образом Богу. И что происходит в этом случае? В этом случае происходит то, что эгоизм из разума начинает потихоньку утекать. Почему такое происходит? Потому что каждый раз, когда мы что-то кому-то отдаем, а пожертвование звука или пожертвование святых имен Бога является самым возвышенным видом пожертвования, вот, то в этот момент, когда мы что-то отдаем Богу, в этот момент наш разум начинает заполняться истинным эго. и ложное эго, а значит и жадность, она потихоньку уходит из разума. Этот процесс происходит не сразу, и для этого нужно затратить годы, потому что процесс-то не дешевый, понимаете, и цель не дешевая, и за 5 минут этого не добьешься. Однако же люди, которые серьезно практикуют, они уже понимают, что с какого-то времени их жизнь начинает меняться, очень сильно меняться, хотя они сами не прилагают к этому никаких особых усилий. Понимаете, почему это происходит? Потому что когда начинает меняться разум, он становится более сильным и более чистым, судьба меняется сама. Знаете, в этом секрет изменения своей судьбы. Мы уже много раз об этом говорили. Дальше. Те же люди, которые не определились со своей духовной традицией, они могут повторять настрой «Я желаю всем счастья». Этот настрой, он очень могущественный, несмотря на то, что, допустим, к какой-то конкретной духовной традиции не относится. И фактически результатом этого настроя будет то, что человек обретет понимание того, каким путем он может идти к Богу, то есть каким путем он может устанавливать отношения с Богом. Потому что молитва или мантра медитации – это самый сильный способ. Вот. Но когда человек повторяет «я желаю всем счастья», бескорыстие тоже утверждается в его сознании. Потому что «я желаю всем счастья», «я желаю всем счастья». Знаете, не себе, а всем. Вот. Поэтому человек настроен на бескорыстие, бескорыстие постепенно утверждается в его сознании тоже. Следующее. И интересно, здесь возникает сразу вопрос, который часто задают, что «А ладно, вот я желаю всем счастья, а что такое счастье вообще?» Ну, что такое счастье? У каждого, я думаю, что вот это счастье, там другой человек думает, что вот то счастье. Кто-то думает, что поспать счастье, кто-то думает, что поесть счастье. Кто-то думает, что жениться или выйти замуж – самое большое счастье в жизни. Вот. Кто-то думает, что главное – это просто вот с комфортом устроиться в этой жизни, чтобы никто не мешал жить, и это тоже самое большое счастье. Понимаете? И веды говорят, что на самом деле есть разные виды счастья. И вот виды счастья, о которых я сейчас говорил, они доступны в равной степени как людям, так и животным. Понимаете, у любого животного тоже есть свое понимание, что такое счастье. У собаки тоже есть понимание, что такое счастье, у кошки. Понимаете, но они, вот эти все виды счастья, они находятся вот в этих 4 плоскостях, которые отвечают у нас за еду, сон, продолжение рода и обустройство в этом мире. И вот какие бы виды счастья ни были, они просто представляют собой комбинацию этих 4 видов счастья в той или иной степени. Однако же веды говорят, что помимо этих видов счастья существует более возвышенное счастье. Оно имеет совершенно другую нематериальную природу. И вот это счастье, оно для всех одно. Высшее счастье означает способность бескорыстно любить. То есть что такое бескорыстно любить? Это означает получать удовлетворение от служения другим. То есть чем больше человек другим что-то делает в соответствии с каким-то авторитетным знанием, тем большим счастьем он наполняется, тем самым счастьем, да, которое безысходно. Не безысходно, точнее, оно не уходит никогда, оно вечно. Понимаете, оно не зависит ни от чего. Не от того, что нас окружает, не от того, как мы себя чувствуем, не от того, допустим, в хорошем мы состоянии здоровья находимся или не очень хорошем. Не зависит от того, хорошо к нам относится или не очень хорошо. Понимаете, это счастье, оно неизбывно, оно имеет совершенно другую природу. И вот это счастье, оно для всех одно. Именно этим обусловлен тот факт, что хотя разные религиозные традиции идут к Богу немножко по-разному, цели, которые они достигают, вся одна и та же. Они достигают именно вот этого настоящего, истинного, духовного счастья. Поэтому святые во всех традициях одинаковые. И про святых говорится как? Святой выше всех религий. Потому что он достиг уже этого счастья, понимаете? Неважно, каким путем он шел, он достиг. Понимаете? Поэтому святым поклоняться можно в любой традиции. Даже если этот святой не вашей традиции, он достоин поклонения, потому что он дошел, он обрел то счастье, которое одинаково для всех. Следующее.
Кстати, я вот сейчас хочу напомнить, я смотрю на время и думаю, что пора бы уже напомнить о том, что у нас все-таки прямой эфир продолжается, и это значит, что есть возможность присылать свои вопросы. Наш почтовый ящик пока еще radio@tarsunov.ru. Кстати, забегая вперед, скажу, что с нового года он у нас изменится, следите за новостями. Пока же это radio@tarsunov.ru. И имя в скайпе у нас Аюрведа Радио. Пожалуйста, звоните и присылайте свои вопросы. Прямой эфир с Алексеем Вячеславовичем Маховым у нас продолжается. Рассматриваем мы законы пожертвований. Продолжаем мы это все рассматривать и смотреть. Я вижу, что пока у нас один вопрос, но вот мы ему уделим внимание немного позже. Итак, на чем мы остановились?
Хорошо. Мы продолжим. Следует знать, что пожертвование далеко не всегда означает отдавать деньги. Потому что зачастую мы воспринимаем вот как слово пожертвование как такое вот, надо чего-то отдать. И чаще всего мы думаем, что сейчас будут деньги просить. Однако, согласно ведическому знанию, пожертвование денег является далеко не самым эффективным способом жертвовать, особенно в наше время. Понимаете, дело в том, что... Согласно ведическому знанию и согласно закону пожертвования, тот, кто жертвует, и тот, кому жертвует, несут одинаковую ответственность за то, как будут потрачены эти деньги. То есть, если я кому-то пожертвовал деньги, а этот человек потратил эти деньги на то, что помогло другим людям деградировать, страдать от этого будет и он, и я. Он за то, что не смог правильно распорядиться этими деньгами, а я за то, что не учел тот факт, что этот человек не может распорядиться теми деньгами правильно, которые я ему дал. Поэтому в Ведах говорится, что в эпоху Кали, когда мы живем, наиболее безопасный способ жертвовать какие-то материальные средства, деньги, это разжертвовать их на развитие духовности в обществе. То есть можно отнести, например, пожертвовать деньги на ремонт храма или на строительство храма, или на проведение каких-то духовных программ. И при этом человек вправе, а даже согласно ведам, обязан требовать отчета. То есть куда эти деньги будут потрачены? На какой расчетный счет они в реальности были переведены и в каком объеме? Это обязательно нужно делать. Почему? Это важно, кстати, информация для людей, которые занимаются бизнесом, они склонны жертвовать. Если это настоящий бизнесмен, он обычно склонен жертвовать часть своей прибыли. Поэтому, уважаемые бизнесмены, или так или иначе, те, кто занимается предпринимательской деятельностью, всегда, когда вы кому-то что-то жертвуете, вы должны иметь возможность контролировать, как расходуются ваши средства. Потому что эти пожертвования могут принести вам как большое благо, так и не менее большие страдания. Потому что, если, еще раз повторю, деньги будут потрачены неправильно, это приведет к тому, что вы будете делить результаты этого неправильного использования денег поровну с теми людьми, которые им недобросовестно воспользовались. Однако же веды говорят, что существует высший вид пожертвования, и пожертвование разума является самым высшим видом пожертвования. Пожертвование разума означает, что человек правильно тратит свое время. Что он тратит свое время? Время нужно жертвовать на то, чтобы обрести знание о том, что такое счастье. Вот этот вид пожертвования является самым высшим, и он дает самый большой плод. Вот сейчас мы с вами беседуем, я что-то говорю, вы слушаете, но так или иначе мы с вами тратим время. Мы жертвуем время. И мы жертвуем время на что? На то, чтобы все вместе здесь разобраться в одном из законов мироздания. Тонких законов, которые действуют в нашей психике. Вот это и есть самый высший вид пожертвования. Сейчас вы совершаете пожертвование временем, и за это человек получает самые большие плоды в жизни. Знаете, это самое главное пожертвование, которое человек должен совершать. Это и так описано в Ведах. И какие же плоды дают пожертвования? Зачем? Зачем их нужно совершать? Итак, если человек совершает самое высокое пожертвование, то есть он жертвует своим временем ради того, чтобы обрести знание о том, что такое высшее счастье, он изучает духовные знания какие-то, занимается духовной практикой, он получает следующие блага. Первое, что он получает, он сжигает всю свою плохую карму, просто сидя и слушая об абсолютной истине. Ничего даже делать человеку не надо, нужно просто прийти в то место, где люди говорят об абсолютной истине, возвышенные души говорят об абсолютной истине, и сидеть и спокойно и смиренно слушать и внимать этому, пытаясь понять это настолько глубоко, насколько возможно. В это можно верить или не верить, я, собственно, свое понимание вещей никому не насаждаю, но веды утверждают, что это именно так. Очищается сознание, сжигается вся плохая карма только из-за того, что человек приходит и слушает, внимательно и смиренно слушает тех людей, которые постигли абсолютную истину. Второе благословение, которое получает такой человек, он получает способность понять, что же такое высшее счастье. Понимаете? Проблема наша с вами заключается в том, что мы не имеем вкуса к этому счастью. Это самая большая проблема современного человечества. Нам много раз уже всем говорили, что мы должны искать духовности, мы должны заниматься духовной практикой, то, сё, но мы почему-то это не делаем. А если делаем, то несерьезно зачастую. Почему это происходит? А причина только одна – у нас нет вкуса. Мы не чувствуем сладости этого. Знаете, мы что-то делаем, но для нас чаще всего это просто, ну, какой-то ритуал внешний. Понимаете, очень редко кто способен в сердце почувствовать вот этот сладкий вкус от повторения имен Бога, сладкий вкус от молитвы. Знаете, но когда человек начинает совершать вот этот высший вид пожертвования, он приходит в то место, где уже осознавшие себя души говорят о Боге, о возвышенных истинах. Он просто садится смиренно и слушает, даже вопросов не задает, просто сидит. У него в сердце просыпается этот вкус, он начинает чувствовать вот этот вкус меда. И вот с этого момента, как человек первый раз почувствовал этот сладкий вкус истины, сладкий вкус духовного счастья, все, с этого момента уже не оторвешь. Он уже никогда не привлечется чем-то более низким. Так же, как человек, который почувствовал вкус меда, сахаром уже не сможет быть доволен так же, как он был доволен им до этого. Знаете, он почувствовал более возвышенный вкус, он уже не будет удовлетворен тем, что он имеет. Точно так же и человек, хотя бы единожды почувствовав сладкий вкус духовного счастья, он никогда не сможет быть удовлетворен ни одним видом счастья, которые доступны здесь, в материальном мире. Знаете, и это является самым большим благословением, которое человек может получить в этой жизни. Вот, таковы плоды пожертвований. То есть я говорю об этом достаточно подробно, чтобы у вас было понимание того, зачем. А зачем вообще все это нужно? То есть плоды таковы. Нужно человек, правильно совершающий пожертвование своего времени, он получает способность ощутить этот сладкий вкус в своем сердце. Вот. Теперь же мы, если у нас есть вопросы, Олеся, мы можем перейти к вопросам. Если нет, то можем пойти дальше.
Есть у нас парочка вопросов. И вот еще до этого написала нам Анастасия. Пишет она, есть ли объяснение тому, что человек думает, концентрируется именно на каком-то определенном предмете или человеке, а не на каком-то другом? Это к вашим словам о жадности, об их разновидностях, этапах, вот о том, о чем вы говорили несколько минут назад.
Почему? Еще раз повторите вопрос, пожалуйста.
Почему есть ли объяснение тому, что человек думает, концентрируется именно на одном каком-то предмете или человеке, а не на каком-то другом? То есть в данном контексте проявляет жадность по отношению к какому-то одному человеку или предмету, а вот другое не привлекает. Какое этому объяснение?
Объяснение очень простое, что у нас в целом человек может быть привязан ко многим вещам сразу. В этом нет никакого сомнения, это очевидно. Мы все привязаны к огромному количеству вещей. Но когда мы с вами говорили об этапах развития жадности в сознании, то это приводит к тому, что какой-то объект становится доминирующим. И чем больше сознание человека пропитано жадностью, вот этой энергией жадности, тем больше эта энергия заставляет человека концентрироваться на чем-то одном. А все остальное постепенно теряет для этого человека всякий смысл. Ну, например, смотрите, первый уровень развития жадности. Человек просто с интересом взглянул на что-то. Да, неплохо. Через 5 секунд с интересом взглянул еще на что-то. Да, и это неплохо. Потом еще на что-то, да, и это неплохо. Потом вышел из супермаркета и забыл. Понимаете, все. Никаких проблем вроде бы нет. Все нормально. Однако эти зернышки начинают расти. В этом проблема. И очень есть сильная большая вероятность того, что какое-то из них, из этих зернышек, понимаете, оно потом захватит все сознание. Ведь можно же привязаться просто, например, к машине, к стиральной там или к обыкновенной машине. Увидел, например, понравилось в этот день, например, ну что там, автомобиль какой-то, новое платье там, предположим, ну, я не знаю, что-то еще, что-то из еды, допустим. И, понимаете, так как новое платье, допустим, из еды что-то можно сразу удовлетворить свою привязанность, да, пошел, купил. А, допустим, новое платье вот уже не всегда можно сделать так, в зависимости уже от того, сколько там ноликов после значащих цифр в этом платье. Уже не сразу можно позволить, однако же можно через какое-то время. А вот автомобиль уже, извините, не каждый может пойти и купить себе на следующий день. Понимаете? А привязанность-то что там одинаковая. Понимаете, если с едой привязанность удовлетворяется сразу, то с автомобилем она просто у подавляющего большинства людей не может просто так реализоваться. Вот в результате она начинает нарастать. А, например, привязанность к противоположному полу, например, к девушке какой-то красивой привязанность. Для мужчины очень большие такие, вот прям нужно так вот очень много переживать по этому поводу, чтобы ей признаться, как-то ухаживать. А если еще отвергнет, понимаете, там и у девушек тоже, там у нее больше, ну, немножко в другой плоскости, там, ну, так или иначе, тоже очень много переживаний по этому поводу, потому что требуется очень много условий, чтобы соблюсти, чтобы все это прошло правильно, понимаете, поэтому в какой-то момент тяга к какому-то объекту, чаще всего наименее достижимому для человека, становится роковой. Но что он не может ее сразу реализовать, и в результате эта жадность начинает увеличиваться. И только тот человек, который, поняв этот факт, что его сознание, помимо его воли, начинает концентрироваться на каком-то объекте, он начинает что делать? Он начинает жертвовать, совершать пожертвования. Он идет в храм, например, и живет там неделю. Он же неделю живет в этом храме до тех пор, пока жадность из его сознания не выходит. Он там круглые сутки слушает только о Боге, допустим, молится Богу изо всех сил, просит его защиты. И тогда он становится способным не то чтобы, допустим, отказаться от этого объекта, а, предположим, хорошая девушка, ну а он, допустим, ему нужно жениться. Ну почему бы нет? Но он уже не смотрит на нее с жадностью. Но это он уже трезво оценивает их отношения, насколько они подходят друг другу, понимаете? То есть у него уже не квадратные глаза. Вот эту вот разницу, пожалуйста, поймите. Надеюсь, я вот ответил как-то на вопрос.
Да, спасибо. Есть у нас также еще один вопрос, касающийся отношений между девушкой и парнем и жадностью между ними. Насколько поняла наша слушательница из вашего повествования. Вот Вера написала: «Мне подарили подарок от всей души, но когда я поняла, что данный подарок сделал человек, от которого для меня идут не очень хорошие эмоции, это девушка бывшего парня, который мне до сих пор нравится. Я теперь не знаю, что с ним делать, он так и лежит запакованный. Как поступить с подарком? Если я правильно понимаю из контекста лекции, осталась жадность к бывшему парню, то как от нее избавиться и наладить отношения с теперешней его девушкой? Счастья им желала, но подарок видеть не могу».
Спасибо. Вот это вопрос по теме. Очень хороший вопрос. Спасибо большое вам. Это означает, вот, ответ такой: если вы не можете видеть подарок, это означает, что вы желали счастья недостаточно. Недостаточно, жадность в вашем сердце осталась. В целом, есть такое в ведах, в ведической психологии, есть такое понимание, что женщина в целом всегда будет завидовать, ну, допустим, вот в вашей ситуации зависть к подруге вашего бывшего парня, вот, в вашем сердце будет проявляться постоянно сама, спонтанно. Или жадность, допустим, в нашем контексте сегодняшней лекции, если возьмем жадность. То есть это означает, что вы его не отпустили. Понимаете, вы его в сердце держите еще. Понимаете, хотя, в принципе, внешне у вас отношений нет. Поэтому вы все делали правильно, молодец, вы все правильно делали, вы желали счастья им обоим, или, допустим, только вашему бывшему избраннику. Но так или иначе, вы эту карму, как сейчас говорят, вы ее не до конца проработали. Вам нужно продолжать желать счастья этим людям до тех пор, пока у вас к ним не появится ощущение, что вот как хорошо, что они вместе. Понимаете, это означает, что вы их любите. Понимаете, потому что любовь – это бескорыстное чувство, в нем нет желания для себя. Когда вы будете счастливы тем, что эти люди... Вы будете счастливы от того, что эти люди счастливы вдвоем. Это означает, все, вы проработали вот эту ситуацию, проработали до конца. Вот. Еще раз хочу сказать, что все сердечные отношения между юношами, девушками, мужчинами и женщинами несут очень глубокую, имеют очень глубокую природу. И для их качественной проработки требуются иногда годы работы над собой.
Уважаемые слушатели, у нас здесь случился временный конец света, но он продолжался недолго, буквально несколько минут, и сейчас мы можем продолжить все-таки наш прямой эфир с Алексеем Маховым, который, в общем-то, уже подходит к своему завершению, но я предлагаю все-таки разобрать еще пару вопросов, которые к нам пришли, и тогда мы поговорим кое о чем другом. Алло, Алексей, вы с нами?
Да, я с вами.
Мы рады вас слышать. Вот я уже объявила, что у нас временный конец света произошел, который успешно уже мы миновали. Вот сейчас я смотрю, какие у нас вопросы остались неразобранными, и предлагаю их сейчас быстренько разобрать за те минуты прямого эфира, которые у нас остались. Вот Ольга, например, просит, скажите, пожалуйста, можно ли заниматься духовной практикой в двух традициях, или все же нужно выбрать одну из них?
Хорошо, большое спасибо, Ольга, за хороший вопрос, прочувственный, сразу это заметно. В Ведах говорится, есть очень хороший афоризм: тот, кто знает одну религию, не знает ни одной. И в целом, особенно для женщины, Веды не рекомендуют даже углубляться в одну религию. На первом этапе развития духовного женщина может следовать и двум, и трем религиям, да и мужчина, в общем-то, тоже. Понимаете, дело в том, что когда вы уже почувствуете, к какой духовной практике ваше сердце больше лежит, это только со временем происходит. Когда сердце очищается в результате того, что вы следуете там нескольким духовным традициям сразу. Вот. Вы тогда сами почувствуете вот этот переход, он произойдет для вас совершенно естественным образом. Не надо будет ни напрягаться, ничего такого. Там, не нужно там думать, что вот если я теперь вот так вот Богу не поклоняюсь, то я теперь его предала. Вот. Поверьте, вы ничего не предали, никого не предали, потому что предал Бога тот, кто перестал идти к нему. Вот тот человек предал Бога. Понимаете? А если вы ищете свою духовную традицию, то вы никого никогда не предадите. Потому что Бог, он один. А разные духовные традиции – это просто суть разные пути к одному и тому же Богу. И ваша задача заключается в том, чтобы найти из всех возможных путей авторитетных, найти тот, который близок вашему сердцу. Это означает тот путь, которым вы шли к Богу в своих прошлых жизнях. Поэтому, пожалуйста, не переживайте по этому поводу. Все очень хорошо. Продолжайте стремиться к Богу в тех традициях, которые близки вам сейчас. И просто дайте событиям развиваться так, как они развиваются. Это хорошо. Я вам могу как пример привести, что у нас дома на алтаре долгое время стояли изображения Господа и святых разных духовных традиций, и вы знаете, ни разу не подрались. Вот, ну, ни разу не застал их, даже хоть поздней ночью, хоть ранним утром, за выяснением отношений, кто из них святее. Вот, ну, ни разу такого не было. Так что все хорошо. Пожалуйста, главное, что идите к Богу, это самое главное. В какое-то время Он даст вам понимание того, какой путь ваш. Это не значит, что другие закрыты. Просто в каком-то из них вы пойдете эффективнее, радостнее и легче. А все остальные пути будут помогать вам, делая ваш духовный путь более многогранным, объемным, более, и, на мой взгляд, даже вы обретете большое преимущество. Вы сможете общаться с людьми других духовных традиций на их языке. Это очень важно. Вот такое вот вам напутствие. Все хорошо у вас. Спасибо вам за вопрос.
Спасибо. У нас последний вопрос в этом прямом эфире. Он пришел от Анны. Она спрашивает, нужно ли все-таки жертвовать десятину? И считается ли пожертвованием, когда отдается то, что самому не нужно, или отдается близким родственникам?
Ну, во-первых, жертвовать десятину имеется в виду на развитие духовности, то есть в рамках на какой-то духовной организации, в которой человек двигает, ну, занимается духовной практикой. Это является, на мой взгляд, это является достойным поведением. Вот, скорее наоборот, человек, который приходит, допустим, в храм, где поклоняется Богу и ну, в рамках какой-то духовной традиции, и он ничего не жертвует туда. Вот это уже интересный момент, понимаете, на мой взгляд, не совсем мне кажется честным. Потому что, как любое место в мире, храм хоть находится под влиянием чистой благости, но тем не менее он состоит из материальных элементов, и так или иначе, он, если его не поддерживать, он будет разрушаться. Если не люди, которые приходят молиться Богу в какой-то храм, не будут совершать пожертвования, на что все это будет? Где тогда им потом будет собираться? Понимаете? На что устраивать там какие-то духовные праздники? Знаете, то есть здесь вопрос даже не стоит. Это, по-моему, естественное состояние, которое любой человек, который занимается духовной практикой, должен осознавать. Священник же, он же не работает где-то. Понимаете, основная обязанность священника – это передача знания. Понимаете, служение божествам, передача знания. То есть это основные его обязанности. Естественно, и за это ему никто ничего не платит. Потому что единственная возможность для священника существовать в этом случае — это пожертвование тех людей, которые приходят на его проповедь. Поэтому мне кажется, что пожертвование какой-то части своего дохода является, ну, правильным и нужным в любой духовной традиции. Там был еще какой-то вопрос, Олеся, пожалуйста, прочитайте еще. Еще раз вопрос.
А считается ли пожертвованием, когда жертвуешь близким родственникам?
Угу. И еще был вопрос, жертвуешь ненужные вещи.
Да, когда что-то, знаете, самому не нужно.
Угу. Вот это на самом деле вот то, что у вас есть вещи, которые вы считаете, что они вам не нужны, это говорит о том, что жадности в вашем сознании не так много. Это очень хорошо. Поэтому если у вас есть вот это вот понимание того, что нам далеко не все, что у нас есть, нужно по жизни, вот, то вы можете жертвовать эти вещи. Нормально, это очень хорошо. Потому что в основном у нас проблема заключается в том, что с годами квартира превращается в какую-то, ну, я не знаю, как это даже назвать, там пройти до некоторых негде, понимаете, все шифонерами заставлено, и все это лежит потом. Понимаете, мы реально используем там, ну, 20-30% вещей, которые у нас есть, все остальное просто лежит непонятно для чего. Вот, поэтому жертвовать то, что вам не нужно, это нормально, это естественная вещь. Поэтому, если, допустим, у вас есть ненужная одежда, и к вам пришли люди, которые просят у вас какую-то одежду, можете им пожертвовать, это будет очень хорошо. Мы будем на следующей беседе разбирать, какие бывают пожертвования, и кому можно что жертвовать. Можно жертвовать одежду, которую, даже поношенную одежду можно жертвовать, и это очень хорошо. Например, пожертвование часто возникает, такой вид пожертвования одежды возникает между разными мамочками, когда у них там детишки вырастают, и вот эти вот там колготки, пеленки, все гуляют там, туда-сюда. Это пожертвование. Пожертвование. У своего ребенок вырос, там платье какие-то там или костюмчики для детей. Это нормально. Нужно только знать, как их очищать. Вот, об этом в следующий раз поговорим. Вот. А так можно, конечно, и нужно это делать, потому что в противном случае зачем они? Свой ребенок уже вырос из них, они уже не нужны. Нужно отдать тем детям, которые могут в них еще походить. Вот. Пожертвование родственникам, согласно ведам, является очень возвышенным видом пожертвования, потому что зачастую нам проще отдать кому-то чужому, нежели собственному родственнику. Знаете, жертвовать собственному родственнику достаточно тяжело, как это ни странно. Вот, например, молиться за своего родственника очень тяжело, особенно если он ведет себя, ну так скажем, не очень адекватно, как мы сейчас говорим. Сразу возникают серьезные проблемы. Вот, поэтому пожертвование родственникам является тоже правильным видом пожертвования. Вопрос только в том, что жертвовать и как. Но об этом мы с вами будем беседовать, рассказывать я буду на следующей беседе нашей. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Да, спасибо вам. И вот по поводу нашей следующей беседы, я смотрю наше расписание и вижу, что все-таки наша беседа состоится уже в новом году, в следующем году. И в связи с этим я предлагаю вам, Алексей, предоставляю вам такую возможность первому у нас в прямом эфире, именно в прямом эфире, поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом, и, возможно, вам есть что им пожелать или сказать какое-то напутствие.
Спасибо большое, Олесе. Я постараюсь оправдать оказанное мне высокое доверие. Вот. И, конечно же, с большой радостью поздравлю наших уважаемых радиослушателей. Дорогие наши радиослушатели, я от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам в жизни счастья, настоящего, неизбывного счастья. Я желаю вам любви, желаю вам радости, желаю вам мира и покоя в душе. Пусть свет возвышенного знания всегда освещает ваш жизненный путь и не дает вам возможность, не даст вам никаких шансов заблудиться во тьме этого мира. Пусть у вас всегда будет мужество и решительность, чтобы преодолевать все препятствия, которые предоставляет нам эта жизнь. Пусть у вас всегда хватает мудрости принимать эти препятствия не как страдания, а как уроки, которые мы должны пройти. Пусть у вас всегда будет хватать верности и искренности в служении истине, которую вы выбрали за главную цель своей жизни. И пусть каждый день ваш будет наполнен миром, радостью, счастьем и любовью. Будьте счастливы.
Спасибо вам большое. Замечу, что Новый год у нас наступит ровно через неделю и чуть меньше, чем 5 часов. Но мы уже начали вас поздравлять, уважаемые слушатели. Вот у нас такая предпраздничная, предновогодняя неделя начинается. Спасибо, Алексей, что весь этот час были с нами, даже больше, чем час. Отвечали на вопросы, интересующие слушателей, и разбирали важную тему. Ну что ж, до новых встреч в эфире. Когда состоится следующий эфир, вы, уважаемые слушатели, можете прочитать у нас на сайте в разделе «Расписание» или в новостях мы также, скорее всего, об этом объявим. Так что оставайтесь вместе с Аюрведа Радио. Алексей, вам всего доброго, до свидания. Вас также с наступающим Новым годом. Пусть все ваши желания сбываются. Пусть самое хорошее, самое светлое, самое приятное в вашей жизни происходит. Не только в вашей, а также в жизни дорогих вам людей. Спасибо, что вы с нами.
Спасибо большое вам, Олеся, за это искреннее поздравление. Спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, за ваши пожертвования, за ваше время. Спасибо за ваше внимание и за те замечательные вопросы, которые вы задаете. Спасибо вам большое. И всего хорошего. До новых встреч.
До свидания.